Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе, братья и сестры! Меня зовут Александр Юлопов. Вокруг меня стены гостеприимного гомельского Свято-Никольского мужского монастыря. За окном идет дождь, а напротив меня в студии сидит один из обитателей Свято-Никольского мужского монастыря, архимандрит Савва Мажука. И я ему тоже с большим удовольствием от всей души хочу сказать: Христос воскресе, отец Савва!
Воистину воскресе, Александр Петрович.
Отец Савва, вы говорите так, что наши зрители и слушатели, наверное, догадываются. Мы знаем друг друга достаточно давно. Мы можем общаться с друг другом таким тоном. И больше 10 лет назад вы мне дали послушать аудиозапись одной лекции, очень интересной лекции, которую прочитал баптистский проповедник, приехавший в Гомель. Местные баптисты попросили, чтобы он прочитал какую-то особенно плохую лекцию о православном христианстве, о том, чем оно опасно для человека, какой вред оно приносит обществу. Я слушал эту лекцию и для себя сделал такую пометку. Лектор, фамилию которого называть не буду, заявил, что: «А знаете ли, братья и сестры, православное христианство – это такая вера, которая призывает людей видеть в материи, в материальном мире, злое начало. Такая вера, которая призывает людей гнушаться собственным телом, презирать свое тело». Я слушал эту лекцию и удивлялся, что и сам проповедник, и его слушатели не задавались вопросом, а чему же радуются православные христиане, когда они на каждую Пасху громко кричат: «Христос воскрес!» Чему радуются, во что верят православные христиане, когда они повторяют символ веры, Никео-Константинопольский символ веры, со словами: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Это с одной стороны. А с другой стороны, отец Савва, баптистский проповедник ссылался на монашескую литературу. На литературу, где говорится о том, что люди должны бежать из мира, люди должны воевать против своей плоти, люди должны иметь постоянный страх смерти, память смерти, память, смертную память. Вот вы представители монашества, вы видите монашескую жизнь изнутри. Вы бы согласились с тем, что христианство, по крайней мере, монашеский вариант христианства, все-таки учит людей гнушаться своего тела, учит людей презирать мир, в который мы попали?
Ну, в вашем вопросе, на самом деле, два вопроса. Я начну с последнего. С того упрека, который вы озвучили, он на самом деле звучит довольно часто и не без основания. Потому что, на самом деле, если вы захотите подтвердить утверждение процитированного вами проповедника какими-то ссылками на источники, например, взять Лествицу Иоанна Лествичника или Древний Патерик, или вообще любые тексты добротолюбия, у вас наберется достаточно много убедительных и, главное, авторитетнейших свидетельств в пользу того, что действительно монашество призывает гнушаться плотью, запрещать себе радоваться тем, что Господь нам даровал, и пищей, и просто тем, что ты жив, и даже каким-то покоем, просто сном. Потому что в житиях святых, а в основном это монахи, монашествующие, мы встречаем множество примеров того, что тот или иной святой, например, не спал, или спал на голой земле, или же закапывал себя, или же заставлял себя стоять на столпе, то есть на площадке высокой. Или же были такие святые, которые жили в деревьях прямо, вот поселялись в дупле дерева и там и жили, конечно, изнуряя себя очень жестким режимом питания, то есть питаясь кореньями, иногда даже неделями не вкушая вообще никакой пищи. И поскольку они канонизированы, мы должны сказать, что иной задачи нету у канонизации, как только предоставление жизни этого святого как некоторого примера, которому должны все следовать. Но здесь есть некоторое недоразумение. Дело в том, что все эти тексты святоотеческие, монашеские, они писались монахами для монахов. И при внимательном прочтении, например, лествицы преподобного Иоанна Лествичника, ты понимаешь, что это эзотерическая литература. Эзотерическая в том смысле, что это для избранного круга, это для своих вообще-то. Это никак не относится к мирянам. И преподобный Иоанн Лествичник в начале своего произведения, безусловно, гениального, он говорит о том, что не подумайте, что я в этой книге, описывая духовные упражнения, я сейчас очень вольный пересказ даю этого текста, описывая духовные упражнения, призываю вас гнушаться, например, мирянами, говорить, что миряне не спасутся, или же женским полом, или же на другие какие-то вещи произношу. Все, что я рекомендую, является практикой, определенным ученическим этапом. То есть святоотеческие тексты эти, монашеские, они школьные тексты, они учебные. Вот то, что полезно сейчас конкретному послушнику, так он и должен читать. На основании этих текстов мы можем, например, сделать вывод, что женщина — это существо дьявольское, сатанинское, о которой не спасется, вообще его чуть ли не дьявол придумал и так далее. И можем обвинить монаха в дуализме. Но тот же самый Иоанн Лествичник, он об этом говорит, он проговорит, что ни в коем случае нет. Но на данном этапе молодому послушнику полезно так считать. Понимаете? Вот в чем дело. Полезно считать, что родители, например, они являются препятствием на пути к Богу, к спасению. Да, полезно так считать. Лествичник не говорит, что родители действительно являются врагами человеку, хотя мы можем тоже ссылки найти такие. Но, друзья мои, ну вот вы же подумайте о том, что в жизни мы тоже с этим сталкиваемся. Например, когда мама заявляет на полном серьезе, что я, например, разведу их. Я не хочу себе такой невестки. И она вторгается в жизнь своего сына, расстраивает семейные отношения. Если мужчина будет слушаться своей мамы, он потеряет свою семью. Он потеряет жену и так далее. И в этой ситуации он должен идти наперекор своим родителям. Вот нечто подобное происходит, когда Иоанн Лествичник, например, указывает молодому послушнику, который только-только отрекается от мира, что нужно слушаться не родителей, а Бога. Нужно избегать общения с женщинами. Нужно избегать каких-то увеселений, вообще контактов с мирянами. Или нужно ограничивать себя в пище. Меньше спать, например, больше трудиться. Это вещи школьные, полезные. Вот здесь главное слово — это полезно. Не то, что есть, а то, что полезно. Или говоря языком, как у нас в Гомеле выражаются, то есть мы не будем путать онтологию и педагогику. Вот, собственно, о чем здесь речь. То есть монашество не перечеркивает радости этого мира. Просто монахи занимаются своим делом. И об этом нужно помнить. Кстати, сами монахи иногда об этом забывают и простирают свой опыт, абсолютизируют его на все сферы жизни. Ни в коем случае так нельзя делать. У каждого свои задачи. Свои задачи у военачальника, у политика, свои задачи у иерарха церковного или руководителя, или учителя, или врача, актера, писателя. Монах занимается своим делом. И ни в коем случае здесь, конечно, нельзя претендовать на какую-то доминанту, говорить, что я важнее всех, главнее всех и так далее. Ни в коем случае.
А каким делом занимаются монахи и остальной церкви? Какая польза от монашеского дела?
Никакой абсолютно. Абсолютно вредное даже явление, говорят нам диалектики марксизма. Но дело в том, что и поэзия — вещь бесполезная. Но мы не можем без поэзии обойтись, не так ли? Вот Платон, великий философ, в своем «Диалоге государства» говорил, что вот доберусь до власти, что сделаю первым делом? Изгоню поэтов из города. Нечего им тут делать. Всех наградим, он так сказал, потому что сам был поэтом. В общем-то, первые тексты — это были замечательные стихи, посвященные Эросу, кстати. Да, А, видимо, в память об этом говорят, что сначала наградим поэтов, а потом их всех за городские ворота. Не надо. Мутят народ, понимаете? Портят людям настроение, создают всякие ненужные толкования, версии и так далее. Да, поэзия, искусство, например, литература, фикшн. Вот какая с этого польза?
То есть вы, польза очень сомнительная. Хотите сказать, что все остальные должны вами бескорыстно любоваться?
Да, а почему же нет? Да. Вот какая польза от кошек? Такая же от монахов, да? Без кошек жизнь пресная. Без монахов религиозная жизнь очень пресная. Дело в том, что вообще монашество есть просто некоторая универсальная форма развития культуры, той ее части, которая отвечает за религиозную означенность жизни. Если религиозная жизнь достигает в обществе определенной интенсивности, в этом обществе непременно появляются монахи. Как непременно, например, на определенном этапе развития языка и речевой культуры появляется литература, изящная словесность, появляются тексты, эпосы. Вот нечто подобное происходит с религиозной жизнью. И вы во многих культурах найдете монашество. В Китае, в Индии, например. То есть это не изобретение христиан. Это просто некоторый плод расцвета, цветения или плодоносности религиозного дерева.
Но есть ли какие-то специфические черты именно христианского монашества? Чем-то христианское, ну конкретно православное монашество, отличается от монашества буддийского?
Да, конечно же, потому что мы говорим о форме, а внутри этого знака смысл свой, конечно же, смысл христианский. И в христианское монашество — это просто путь Евангелия для людей, которым, у которых есть определенная такая религиозная одаренность. Да. Ни в коем случае монашество не есть исключительный какой-то путь, ни в коем случае монашество не должно претендовать на какой-то единственный путь истины, например, единственный путь спасения, ни в коем случае. Просто это путь для тех, кто имеет определенную одаренность религиозную. Мы можем, конечно, говорить о влиянии монашества на культуру, на письменные, например, какие-то, как монашество отразилось в социальных различных проявлениях, потому что университеты родились в монастырях, больницы тоже, архивы там и так далее.
А без монашества они бы не появились.
У нас есть только эта история, которая
слушаю
есть.
Слушаю вас, да. И вспоминаю один из недавних выпусков передачи «Разведопрос», которую выпускает Гоблин в интернете. Тема была посвящена православной культуре, и прозвучал такой тезис из уст уважаемых участников этой передачи, что религия, любая религия, и христианство в частности, просто паразитируют на культуре, прикрываются наукой, искусством, хотя на самом деле и образование развивалось без опеки религии, и искусство процветало бы без того, чтобы вносить в него религиозный компонент.
Ну, я видел эту передачу, кстати, замечательный очень канал, но эксперты, которых пригласил Дмитрий Пучков к себе, они допустили одну очень важную методологическую ошибку. Они не совсем ясно, что ли, артикулировали, какой смысл или значение они вкладывают в термин «религия», а также «культура». Потому что они воспринимают, то есть преподносят это как некоторую институцию, клуб заинтересованных лиц, но если знать, что эти эксперты марксисты, можно предположить, что они имеют в виду какого-то феодала, да, самого крупного феодала Средневековья, то есть церковь, могущественную какую-то организацию. Но религия ведь, она повсюду. Религия — это некоторая форма. Вот в чем дело. И нету безрелигиозных обществ вообще. Нету, их не существует. А религия хотя бы в том, что мы вот 9 мая пойдем возлагать цветы к могилам наших героев. Мы это сделаем. А зачем мы носим цветы к могилам героев? Разве они спускаются как-то, чтобы их понюхать или полюбоваться? Нет.
Это надо не мертвым, это надо живым.
Ну а почему именно цветы? Это некоторый знак. То есть значительное должно быть означено. Человек так устроен, что ему там, где есть интенсивная какая-то духовная жизнь и какой-то интенсивный человеческий опыт, там непременно требуется означенность. Значительное должно быть означено. Вот мы носим на могилы героев цветы, а на радоницу куличики. Не потому, что наши покойники, как нас укоряют оппоненты, мы якобы верим в то, что покойники отведывают от наших куличиков. Нет, это просто приношение, равносильное цветам. Вот и все. Можно цветы приносить, можно куличик принести. Это потребность души. Если ты любишь человека, ты хочешь сделать что-нибудь прекрасное. Помните мультфильм про волка, который влюбился в корову? Да. Хотел бы я хоть раз, хоть сегодня, хоть сейчас сделать что-нибудь прекрасное для вас. Зачем ему прекрасное делать? Потому что от избытка сердца глаголит уста.
Отец Савва, вы сказали, что монашеского образа жизни ищут люди, которые вот хотят в религиозной области жить особенно интенсивно. Но почему этот религиозный интенсив, на ваш взгляд, предполагает в случае с монашеством, отказ от семейной жизни, взятие на себя других достаточно тягостных обетов. С точки зрения наших неверующих современников, соотечественников, вот эти обеты, в том числе обет безбрачия, как раз свидетельствуют о том, что христианство – это религия мироотрицающая, что от христианства, как говорил философ Василий Розанов, исходят некие темные лучи смерти. И там, где упадут эти лучи, там жизнь увядает.
Ну, Василий Розанов имел основание так говорить, потому что он был ангажирован, его нельзя назвать объективным в этой теме, поскольку он сам был ранен некоторыми бюрократическими, административными приключениями, которые в его семейной личной жизни сыграли трагическую очень, да, роль, трагическую роль. Но ведь мы говорим о монашестве. Многодетные семьи у христиан. Вот у моего приятеля, у него 7 детей.
Он, да, и не монах.
Он и не монах. Вот поэтому не надо христианству предъявлять претензии, связанные с монашеством. А это у нас просто свободная страна. Хочет человек пожить без женщины, закрывшись за стенами. Вот есть полуостров Афон, такой оплот мужского православия, где можно, в конце концов, скрыться от женщин, да? И многие мужчины едут туда с удовольствием хотя бы на месяц, на неделю, чтобы никого не видеть. Ну, я, конечно, шучу, но просто это наше монашеское дело, нам так хочется. Понимаете, любое монашество, возьмите вы и индуизм, или китайский буддизм, или даосизм, или, везде это связано с какой-то дисциплиной определенной. Везде это связано с ограничениями в семейной жизни, ограничениями в питании, в определенной дисциплине. Форм очень много, оно очень развито. На Тибете монашество, оно очень сильно отличается от того же монашества буддийского, которое там где-нибудь там на Шри-Ланке процветает. Это очень разные виды. Но можно монахам так вот жить? Ну почему нет? Ну они захотели так.
А если все захотят? Вот вы совершили свой личный выбор, но ведь любой выбор, который мы совершаем, является примером для других людей. Вот об этом, кстати,
прекрасно. Это странный очень аргумент, если все захотят. Если все захотят есть мороженое, да, а всем не хватит. Если все захотят жить в Нью-Йорке, а там мало места. Ну, это ведь не аргумент, все захотят. Ну, просто речь идет о том, что в свободном обществе должны быть и такие возможности. Человек хочет спасаться в общине аскетов, которые дают обет безбрачия. Он принимает постриг, этот человек, вполне осознавая, что он делает, от чего он отрекается. Он приносит обет в трех клятвах монашеских. Это нищета, послушание и безбрачие. Вот. Но он так захотел. Почему кто-то должен ему запретить, я не понимаю. В чем проблема? Мы никому не навязываем это, мы не говорим, что это единственный путь спасения. Нет, ни в коем случае. Есть, конечно, изуверы всякого рода, но они как-то быстро вымирают, потому что, знаете, не женаты и все такое.
Отец Савва, как вы думаете, вот сейчас благоприятные времена для того, чтобы становиться монахом? Для того, чтобы монашество процветало?
Мы ведь в монахи идем не потому, что хотим, чтобы монашество процветало. Я, например, себе никогда такой цели не ставил. Просто мне так удобно. Это тот образ жизни, который подходит мне. Мне очень эгоистичные в этом смысле мысли. Да. То есть это мне подходит, вот и все. Конечно, мы можем отшагнуть немножко в другую плоскость, помыслить это с другой точки обзора, что ли, и сказать, как монашество влияет на культуру, полезно ли оно для церкви и так далее. Это все вещи такие, это бесконечные разговоры, понимаете? Но мы говорим только о своем времени. Я сам себе современник, да. Что может быть там, какие могут быть разговоры о том, полезно ли сейчас идти, хорошее ли место. Мы же говорим не о том, когда редиску сеять. Вот сейчас вот хорошо вот сеять редиску там, после Благовещения. Нет, это ведь речь о других вещах совершенно идет. Да.
Вы употребили то выражение, что ваша позиция применительно к монашеству, она достаточно эгоистична.
Да.
Это был ваш выбор, вот вам захотелось, да? Ну, кстати, в протестантской литературе, а протестанты, как известно, от монашества отказались, встречается такой аргумент против монашества, что становиться на монашеский путь – это значит показать себя упорным эгоистом, разорвать отношения с другими людьми, удалиться от мира. Вместо того, чтобы создать семью, воспитывать детей и прочее, и прочее. Ну вот, как вы думаете, ваши слова об эгоизме, они не подтверждают протестантское подозрение относительно монашества?
А я своего эгоизма не стесняюсь, понимаете? Ведь человек, который хочет жениться и родить детей, ведь он это делает, потому что ему хочется этого. Почему я должен ему препятствовать как-то и говорить о том, что вот смотри, мало монахов, почему бы тебе не пойти, потому что чтобы больше было? Нет. У каждого свое призвание, я думаю. Мы говорим об эгоизме, конечно, с порицательными интонациями, но должны признавать еще и то, что человек, например, становится врачом, когда не хватает экономистов, или он идет в актеры, когда ему мама говорит, что ты должен родине, может, послужить. Или там мы все рассчитывали, что ты продолжишь династию врачей. У нас четвертое поколение врачей, а ты почему-то идешь в актеры. У него такое призвание, понимаете? Он, конечно, может наступить на горло собственной песни, но что из этого получится? Мне кажется, это большое счастье расслышать свое призвание. Это большое счастье понять, каким путем мне надо идти, именно мне, какое служение нести. И это одна из величайших загадок. Это, я считаю, одна из тем философии будущего века даже. Но я имею в виду будущего, может, 22-го или как второй половины 21-го. Это философия желания. Потому что и богословие желания, потому что мы не совсем понимаем, почему мы вдруг чего-то желаем. Почему человек желает стать врачом или священником? Почему он вдруг взволновывается таким образом, что ему хочется спасать бездомных детей, например? Это большой вопрос и очень интересная тема. И апостол Павел в послании к филиппийцам этот вопрос поднимает. У него, кстати, в его послании гораздо больше вопросов, чем ответов, чем он, наверное, и интересен, и почему он читается до сих пор с таким восторгом. Теми благодарными читателями, которые способны расслышать эти вопросы, конечно же. Поэтому это большой вопрос, это очень интересная тема.
Я думаю, что мы сегодняшнюю передачу закончим на этом вопросе, мы оставим ее висящим в воздухе. Уважаемые наши зрители, слушатели, я напомню, что сегодня с архимандритом Савой Мажука мы говорили о монашеском призвании, монашеском пути жизни. Захотите ли вы стать монахами? Благословите ли вы своих детей стать монахами? Это очень интересный вопрос, он остается. Но, по крайней мере, архимандрит Савва Мажука рассказал о том, на своем примере показал, что это значит быть монахом. Мы сегодня прощаемся с вами. До новых встреч. Ищите в интернете программу «Ключ разумения».